Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Можно ли сочетать свободный образ жизни, то есть короткие или наоборот, чересчур длинные, выкрашенные в разные цвета волосы, дреды, яркий макияж, походы в бары, в какие-нибудь клубы, какую-нибудь активную светскую жизнь с православием? Вот об этом сегодня хочу с вами поговорить, потому что, с одной стороны, православная вера, да и просто любой священник в храме, скорее всего, осудят человека, если в какой-нибудь беседе или на исповеди он честно признается, что на днях в каком-нибудь заведении выпил лишнего с друзьями. А с другой стороны, все мы живем в мире, в котором есть мода, которой нам тоже охота как-то следовать. У нас есть друзья, с которыми мы хотим встречаться, хотим куда-то ходить. Назвать это модным словом «отрываться» тоже хочется. Что же делать? Как совмещать вот православную веру и, скажем, такую свободную жизнь светскую? Честно скажу, что при попытке себе на этот вопрос ответить, я стала изучать опыт каких-то других людей и встретила две вещи. Первое. Очень часто высказывается такое мнение, что жизнь по принципу «утром в храме, вечером в баре» нельзя назвать искренней и гармоничной. У меня вопрос такой. А если вечером, допустим, меня пригласили на день рождения или на какой-нибудь другой праздник? Утром я сходила на службу, а вечером на праздник. Да, могу в еде себя ограничить, например, потому что пост, или могу контролировать количество алкоголя. Тогда остается место, бар. Само по себе посещение каких-то вот таких вот баров, ресторанов, увеселительных заведений не в постные дни. Насколько это нормально. Ну и еще одна тоже история с Иваном Охлобыстиным, с актером. Как мы знаем, он отказался от сана, чтобы играть в кино. Эту историю тоже часто приводят в пример, потому что несовместимо служение актерское, да, и служение в церкви. Но, как мне кажется, во-первых, он абсолютно честно поступил, а во-вторых, он остался верующим христианином, остался. Я лично никак не вижу, что эти вещи несовместимы. Батюшка, что вы думаете по этому поводу? Давайте, наверное, может быть, с посещения баров начнем сегодняшнюю программу.
Ни разу в баре не был, поэтому мне это трудно об этом судить, честно скажу. Но вот из вашего монолога я бы убрал только слово «свобода».
Почему?
Потому что это как раз несвободная жизнь. Сейчас, читая книгу западного автора, американского психолога, там исследования проводили они, забыл от фамилии, помню, что Том, по-моему, или Томас его зовут, вот так, о том, что как материальные ценности, если они для человека являются главным, влияют на его душевное состояние. Материализм как влияет. И вот в этих исследованиях они постоянно ставят вместе три составляющие этих материальных ценностей. Это, собственно говоря, они и сами ценности. Дальше идет слава, эти вещи связаны, и имидж. И вот они говорят о том, что даже если одна из ценностей у этих людей больше, то остальные обязательно присутствуют. Человек гонится где-то за славой там, или хорошо выглядеть, быть как все, одеваться, покупать вещи, носить, ходить с друзьями в бар и так далее, и так далее, то обязательно к этому где-то рядышком стоит и погоня за материальными ценностями, и к славе люди неравнодушны эти становятся. Вот эти вещи связаны. И еще исследователи эти говорят о том, что вот этот образ погони за богатством, он навязывается во всем мире. Навязывается людьми, которые, конечно же, прежде всего занимаются коммерцией, для того, чтобы извлекать из этого прибыль. Ну, понятное дело, вот одной же рубашки недостаточно там человеку, надо, чтобы две было, а лучше 10, а лучше 100. Знаете, как здорово 100 иметь рубашек. Производители радостные очень покупают, там человек каждые 3 дня рубашку новую. А так купила, но остальные куда девать? Все, производство останавливается. Поэтому постоянно рекламируют через рекламу, через вот этих звезд, которые тоже навязывают свой стиль, образ жизни. У людей создается впечатление, что материалистическая такая жизнь, в том числе и быть как все, ведь тут как раз вот свободы-то и нет никакой, потому что это навязано откуда со стороны людям, и люди поступают как все. То есть ходят, как все, бары, стремятся, как все, соответствовать моде. Это не свобода как раз. Я ничего не против не имею того, что люди одеваются по-разному, разные прически делают, особенно молодые люди. Это свойственно молодежи всегда делать. Но я понимаю, что если вот молодой человек, вот он сегодня так одет, а завтра возьмет и строгий костюмчик с галстуком наденет, и не будет чувствовать никакого дискомфорта, что он не модно не выглядит, что он какой-то, у него друзья его не так поймут. Вот это и есть свобода. А вот если ты пойдешь против моды, как выпадешь из этой ячейки, то как раз здесь никакой свободы-то и нет. Многие люди делают многие вещи, которые вы перечисляли, как раз в силу того, что это просто навязывается обществом им, навязывает социум, а социум это все идет от средств массовой информации в основном. Создается и сформируются такие вещи. Быть как все, соответствовать, не выпадать из струи. И погоня в том числе за материальным благополучием. Так ведь человек... Ну, это вот я всю книгу немножко пересказываю, я, правда, не всю ее прочитал, это ее содержание. Поэтому авторы-то и говорят, что вот это состояние несвободы очень плохо влияет на человеческую психику. Речь там идет об этом. Потому что люди эти страдают вот повышенной тревожностью, там, депрессиями, там, социофобами. Ну, в общем, все перечисляется, все. Там американская берется вот эта классификация различных заболеваний психических и психологических, и присутствует в ней вся палитра вот у этих граждан, они их называют материалистами. Это никакая не церковная книга, не христианская, это чисто психологическое исследование. Если кому надо будет, найду автора и саму книгу. Очень интересно почитать. Ну, я, в общем-то, об этом и знал, и догадывался. Вопрос-то как стоял? Делает ли деньги там человека счастливее, там, его слава, его почет, уважение, то, что вот он, как говорят, сейчас такой крутой, там, живет как все, становится ли? Нет, наоборот, люди более тревожатся, они чувствуют меньшую безопасность, потому что есть там чего терять, выйдешь, не так на тебя посмотрят и так далее. Зависит от окружающих, от внешних обстоятельств. Вот поэтому здесь, я думаю, это все-таки некоторая несвобода. Другое дело, что допустимо ли это наша несвобода, потому что никуда мы не денемся, все равно мы в той или иной степени люди несвободные. Мало ли, что мне нравится, я не знаю, может быть, разгуливать в лаптях. Ну что, ну выйду я, ну может заберут меня в психиатрическую больницу, все дело закончится, вся моя свобода на этом, или еще что-нибудь такое отчудить вот там будет. Не, ну для людей отчудить, так-то это в норму-то попадает. Ну, если у человека увидишь там 200 лет назад в лаптях, это нормально, правильно? Сейчас, если он будет разгуливать там по городу, да еще в театр придет, это будет очень странно.
Как минимум не пустят, да, как максимум.
Загребут, и санитары приедут запросто, два счета. Хотя он нормальный психологически.
С другой стороны, в том заведении точно можно будет ходить в лаптях.
Да,
плюсы есть, опять же.
Вот. И таким образом мы все становимся заложниками вот этой несвободы. Никуда ты не денешься. Социум диктует какие-то условия. Другое дело, что вот христианину нужно выработать, мне кажется, такую более четкую позицию. Те вещи, которые я не могу принять как христианин, как мне от них откреститься, скажем так, отбрыкаться даже, ну пусть вот так вот будет. Потому что есть какие-то вполне приемлемые социальные нормы, которые я могу исполнять. Ну, не сморкаться там, не знаю, где-нибудь в столовой, там еще чего-нибудь эдакое. Правила приличия соблюдать. Или наоборот, я не буду выглядеть очень странно, если, ну, просто в деловом костюме буду ходить по улице. Ну, скажет, скучный там серый человек какой-то, человек в футляре, да и ладно. И все, и на этом успокоиться. Ничего, никакого тут переполоха я в обществе не сделаю этим.
А если в кафе перед каждым бизнес-ланчем креститься и молитву читать.
Ой, вы знаете, это многим понравится.
Да, я
не сомневаюсь. Это вообще, вот к сожалению, самая большая беда для христианства, что христианские обряды и ритуалы, они тоже бывают периодически модными. Вот какая история-то. Да, и может это оказаться, что я вот верующий человек, я в церковь хожу, свечки ставлю, мы перед обедом тут крестимся, это может оказаться модным в определенных слоях, в определенных людей. Ну как вот в советское время, посмотрите фильм «Блондинка за углом», перед Пасхой, в пасхальную ночь, весь бомон городской собирается возле церкви со свечами, с яйцами. И там главный герой Миронов играет, говорит, ну никто же это не верит, это же люди неверующие современные. Ну и что ты, говорит, там, не беспокойся, сейчас так принято, сейчас так модно. Вот у нас там главный из театра, вот у нас зав. Отдела такого-то по продажам, вот этот из горкома пришел, все мы тут собираемся, вся тусовка такая общая. Ну как я могу не пойти на Пасху не встречать? Все же приходят, а я не прихожу, да. Так что эти вещи... к сожалению, тоже могут стать модными и тоже сделать человека, вот рабом вот этой моды. А одно дело, когда люди по велению души там совершают крестное знамение спокойно, а другое дело, что как-то вот, может быть, становится в какой-то период модным там венчаться, модным крестить детей, модным совершать там погребение христианского, священника приглашать. И ничего это их не коробит, они запросто и иконку в доме повешают, дорогую там тысяч за сколь-нибудь. Вот такое тоже может быть.
Ну хорошо, если но это ты все... по моде, но, допустим, вот сейчас модно венчаться, но ты, в принципе, сам по себе ничего против этого не имеешь, ты иногда ходишь в храм, ты читал Библию, читал каких-то святых отцов, то есть ты не просто там чужой человек, да, ты вполне себе православный человек, который не очень воцерковлен. Но вот сейчас модно венчаться, и ты такой, слушай, почему бы и не да.
Вот вы знаете, я застал такой период, когда в начале 90-х некоторые люди отказывались от крещения. И знаете, с каких соображений? А сейчас все бегут. Да, вот есть такие граждане, которые действительно, они, когда идет куда-то толпа, то они отказываются. Я не говорю, что это хорошо. Почему я должен обязательно в противоречие вступать, если вещь действительно хорошая, нужная и полезная. Поэтому и что касается, допустим, того же венчания, других каких-то церковных обрядов, то здесь просто нужно исключить. Ты не знаешь, все ли, не все ли венчаются. Нужно поменьше оглядывать по сторонам, кто и что и как. А поступать так именно из внутренних побуждений своих. Как у тебя будет желание. И, конечно же, из внутренних смыслов. Вот если людей спросить смысл этого венчания, и они что-нибудь такое вразумительное ответить смогут, то я думаю, что все хорошо, все в порядке. А если скажут, ну как, ну все принято, все там крестятся, все венчаются, ну помогало, чтобы там еще чего-нибудь.
Жена вон заставила.
Да. Жена заставила, теща сказала, что квартиру не перепишут. Вот, да, такое условие поставили. То я тогда думаю, что лучше бы, конечно, вот этого все таки не делать. Вот. Но у нас ведь вопрос-то как был? Вот как человеку сейчас в обществе, впрочем, как и всегда. И всегда такой вопрос в той или иной степени стоял. Конечно, есть такие патриархальные общества, которые... в которых как бы приличия считается, что соблюдались, свои безобразия творились там. И всегда христианин он был перед таким вот выбором. Вы знаете, я разговаривал однажды с одним человеком, он из такой народности, в которой до сих пор принято женщин поколачивать.
Угу.
Да, да. И он на исповеди говорит мне, батюшка, ну что я могу сделать? Вот у нас так принято, если ты жену там не накричал, не стукнул ее хорошенько, то тебя уважать никто не будет. Ты не хозяин дома. Ты подкаблучник, что мне делать? Я люблю свою жену, я не хочу на нее ни ругаться, ни кричать, ни тем более колотить. Но куда деваться мне? Вот я понимаю, видите, какой христианский подход у человека. Для него вот вера все-таки на первом месте, идет внутренняя борьба, как поступать. Представьте, 100 лет назад деревенская среда, где, извиняюсь, поколачивать женщин было вообще очень хорошим занятием. Это учить называлось, между прочим. Мужчина, муж должен жену учить свою.
Гроза, да. Островского.
Да, а потом вот он идет в церковь, и он тоже вот герой из этой грозы, он такой там тоже тюня какой-то немножко, и батюшка на исповеди говорит: батюшка, ну что делать, вот, по-христиански-то там подставь такую-то щеку, тем более, а и меня вот так вот заставляет вот это все, общество меня к этому ко всему подталкивает, как быть? Вот сейчас мы можем тоже сказать, что перед христианином встает пусть другой выбор, допустим, не поколачивать жену, а жена заставляет вот тащиться в какой-то бар, там с кем-то пьянствовать, там какая-то подруга, у нее там день рождения или чего-то, все напьются, будут орать, а я вот не хочу вот внутренне мне. Вот что и тоже потом приходит после этого бара, ну, это исповедь, как этот из грозы, но только на другую тему исповедуется. Опять же, не выдержал, социум повлиял, так принято, так все делают. Что делать, батюшка? То есть я к тому клоню, что перед христианином всегда стоит такой выбор. И стоял раньше. Это не только, так сказать, явление современное наше. Что-нибудь, да, пусть в другой форме, обязательно присутствовало. Ну, и поэтому очень важно, мне кажется, христианам, в наших условиях-то нас за это, в общем-то, даже если мы как-то не попадаем в требования, в нормы социума, которые нам навязывают, на которые мы не желаем принимать, нас все равно из города не выгонят, нас что-то там не лишат, ну, посмеются там, пальцем у виска покрутят, да и ладно, этим все дело закончится. Поэтому христианину нужно создать и такую среду вокруг себя, и такой уклад жизненный, который бы хотя бы, ну, в большей степени отвечал его христианским принципам и взглядам. Это вот все создается. Создается опытным путем.
А вот. Что с приходом делать? Ну, то есть, если ты еще общий круг своих друзей как-то можешь формировать, с этим буду общаться, с этим не буду, то ты приходишь так или иначе в храм на приход, там уже сложившийся коллектив, тебе в него как-то вливаться. И, допустим, не знаю, у тебя там какие-нибудь дреды те же самые, да, отрощенные, mm-hmm. или волосы розового цвета. И вот начинается вот это вот, что ой, ха-ха-ха, или там ой, да что, да как ты можешь, да это, да, не
христианство. Да, очень хороший вопрос, очень такой, да, насущный вопрос, очень важный. Но здесь мы тоже учимся потихоньку, я смотрю. Если бы вы в каком-нибудь 80-м году в таком виде в храм появились, там бы, конечно же, старушки бы разорвали бы просто-напросто на части, да. Сейчас все-таки и священнослужители, и сами люди верующие как-то немножко поуспокоились.
То есть консерватизм как-то отходит?
Это не совсем консерватизм, я бы назвал. Консерватизм – это какие-то традиционные ценности человек принимает. Это скорее вот бывает такая, знаете, стилизация. Вот у нас в первые годы, 90-е годы, когда стали открывать храмы, то много было стилизации, но она неизбежна, никуда не денешься. Но где мы будем учиться православной вере? Некому уже, храм открыли, мы ничего не видели. Ну, смотрели там фильм «Иван Грозный», там ходили, как там служили, алтарь показывают в фильме, там песнопения церковные поют. Вот, наверное, так же, наверное, и нам надо одеваться, как в этом фильме. Сейчас мы кадры посмотрим и все. Ну, приблизительно, приблизительно. Действительно, то есть брали какие-то вещи оттуда, и в смысле даже одежды, поведения, очень часто поверхностно, без глубины, ну пусть вот так вот это все было, и старались придать какую-то форму вот этим нашим новым убеждениям, нашим взглядам. Но наступает период, когда люди начинают понимать, что все-таки мы не занимаемся, как это называется, реконструкцией.
Реконструкцией, да.
Да, события вот эти занимаются, там мечами машут, там или шпагами какими-нибудь. Это же не игрушки все-таки, христианская жизнь. Ну, там тоже неплохо поиграть, этим все это можно. но она жизнь такая живая, христианская, и она происходит в новых условиях, в новых каких-то обстоятельствах у нас, и нам нужно взять эти условия, обстоятельства и как-то их попытаться воцерковить. Что получится. Что не получится, видимо, от этого придется потихоньку отказываться.
Мне сейчас вот заговорили про консерватизм и про осуждение, мне почему-то подумалось, что это существует не только в стенах храма, когда какой-нибудь человек не того вида в храм заходит и его тут же начинают как-то обсуждать и осуждать. Это же случается и в любом другом месте, вне храмовой среде. Допустим, когда мы приходим на тот же самый бизнес-ланч, мы может быть, и хотим как-то помолиться, перекреститься, но мы не будем этого делать, потому что за соседними столиками сидят люди, которые этого не делают, и нам немножко страшно, как они на нас посмотрят, как они нас оценят, и мы уже перед бизнес-ланчем креститься не будем, не потому что мы там неверующие люди, а потому что мы боимся, что на нас просто какой-то незнакомый нам человек криво посмотрит.
Ну, сейчас с этим тоже как-то поспокойнее, мне кажется, вот эта среда, да, где люди такие уже определенного культурного уровня. Мы живем в такое время, когда у нас часто сетуют, что у нас вот этот либерализм, вот эта свобода много всякой. На самом-то деле вот эта свобода, она позволяет быть людям разными. И как-то к этому люди потихонечку приучаются быть терпимыми. Вот у нас все против... Это как же терпимость-то слово-то, как оно... Как оно, странное это слово, терпимость, толерантность.
Да, вот толерантность.
Толерантность, да. Это плохо, да. Но вы знаете, люди вот бывают разные. И меня сейчас, вот допустим, если я там 30 лет назад священник выходил на дорогу, то это вообще все, это цирк был настоящий, сбегалось все общество, ну, в рясе там с крестом священник идет. То сейчас так вот на священников спокойно, хорошо смотрят, без всякого оглядки, пальцем не крутит, никто диву не дается. И то есть люди стали, да, вот я вот неверующий, ну вот тут священник, тут еще кто-то вот сидит, ну у него какая интересная стрижка, вот у этого такая стрижка. То есть люди стали к этим вещам относиться поспокойнее, в том числе и в церковной среде. Начинают понимать, мы начинаем понимать, что за внешним фасадом содержится нечто другое. Человеческая жизнь, человеческая душа. И мы сами далеко не ангелы, потому что, увы, к сожалению, нередко люди, которые бывают вот так вот стилизуются под православных, очень строги бывают в храме Божьем, порой очень себя не очень хорошо, точнее, ведут именно в повседневной жизни. Бывает и суровыми, и грубыми, и жестокими, ну и сплетничают. Ну, в общем, все такое есть. Знаете, как очень обидно бывает, когда приходят какие-то люди и говорят, вот у нас соседка верующая такая в церковь ходит, такая злая. Это очень неприятно. То есть она и в храме очень строга, и там она выйдет, и там тоже бывает стражить начинает, это неправильно, это... И создается впечатление, что христиане вот, вот такие злые люди. Вот. То есть нету ни,
неулыбчивые, да, неулыбчивые, суровые.
Ни любви, ни доброты. И вот, к счастью, вот эта ситуация все-таки меняется. А отчего вот эта вот неулыбчивость, недоброта была в советское время? Понятно, что там же люди-то постоянно ожидали подвоха. Потому что сегодня, ну, просто зашел какой-то панк такой, добрый, хороший парень. Ну, вот выгнали мы его, ну, что он такой хоть не поймешь. А на завтра прибежит комсомолец. И он тоже что-нибудь устроит, тут какую-нибудь провокацию. И поэтому все, кто со стороны заходит, этот панк тоже может комсомолец. От горкома его послали устроить там в церкви переполох какой-нибудь, как там среагируют верующие. А мы потом в «Комсомольской правде» напишем, как эти церковники разодрали панка вот у себя. Или, да, это было, к сожалению, все. И поэтому была настороженность вот такая к людям, приходящим извне. А сейчас мы понимаем, что это могут быть совершенно разные люди. Вы знаете, удивление. Вот тут совершали мы погребение врача, очень отпевание. уважаемого человека собралось огромное количество врачей, и врач, который организатор всего, сказал: ну, знаете, батюшка, вы, у нас ведь в основном-то такая публика-то вся неверующая, он тут такой церковный человек, все, у него все в порядке, такие все эти неверующие, это все далекие от церкви, это уж потерпите, вроде меня успокаивал. И что вы думаете, ну, 70% врачей стояли и крестились вовсю. И перед покойником крестились, и все. Я говорю, вот вы, говорю, своих коллег-то не знаете совершенно. Внешне-то, может, они такие, а внутренне-то они, знаете, совсем и другие люди, оказывается. Он да-да-да, удивился такому открытию. Так что и в среде людей, которые, может быть, вот в баре сидят вечерком, может быть, еще, я не знаю, там куда-нибудь пошли там на футбольный матч. И, казалось бы, вроде бы не совсем такой... И христианское дело, но внутри может оказаться, что у этих людей жива вера в Бога, жива совесть. И эти люди гораздо могут порядочнее, честнее, лучше оказаться. Даже тех, которые вот в храме там заседают с утра до ночи и командуют направо и налево.
Куда свечку
ходить, как не ходить. Да. Поэтому исключать ничего нельзя. Вот единственное, что я бы предупреждал, что нужно помнить, не оказались ли мы заложниками нашей несвободы. Потому что вот этот социум, общество, правила, приличия, стереотипы поведения диктуют нам какие-то вещи, и нам кажется, что мы вот, исполняя их, как бы такие вот современные люди, да, живем как положено. На самом деле нужно оглядываться и спрашивать самих себя, действительно ли это отвечает моим убеждениям, действительно я не считаю, что здесь я что-то плохое делаю. Ну, к примеру, вот взял молодой человек, в казаки вступил, записался, ему говорят, все казаки с сережками ходят. Да, Степка Разин ходил? Ходил. Григорий Мелехов ходил? Ходил. Отец у него ходил с сережкой. Казаки носят серьги. Давай, серьги протягай. Ну, а как же в церковь пойду, там бабушка заворчат, скажет, вот ты такой, раз всякой, с серьгами ходишь. Казаки все, нечего бабок слушать. И все. И он эту сережку надевает, но он совсем по другим причинам, потому что он казак, ему так положено.
Ну, насколько я знаю, я могу ошибаться, что у казаков наличие сережки – это дар, по-моему, первому сыну или что-то такое. То есть
да,
у них
что-то есть.
Какой-то как-то символ могу, да, несет вот это вот. Сережка не просто так они ее одевают.
Не мода там молодежная.
Да. То есть у них что-то это в себе несет.
Как-то втыкает в себе в носы, во рты, во все места. Да. Всякие железяки люди. Нет, у них вот да, вот так. Поэтому, глядя на молодых людей, которые как-то странно, на нож вкус выглядят, вот у них
то
не
есть
надо
идет человек
спешить.
С сережкой, не надо его осуждать,
да,
может
казак. Плетку достанет и отлубит. Поосторожнее надо в таких случаях. Вот я думаю, что нужно обращаться всегда к личности человека в первую очередь. Вот пришел какой-то вот такой непривычный для нас человек, а может он вообще иностранец, негр какой-нибудь зайдет вот сюда, чернокожий человек, и нам это все диковинку, а он верующий. Мы о Боге с ним можем поговорить, можем вместе помолиться. Нечего глазеть-то, как он выглядит или что-то он делает как-то странно, не так. Нужно смотреть, мне кажется, больше в человеческую душу, вглядываться прежде всего. И вот тогда мы увидим, да, что и как нужно с ним беседовать, как относиться к каким-то его внешним проявлениям и образу жизни. Вот, значит, первое, чтобы хорошо бы социум на нас не влиял, делая нас вот рабами, зависящими от внешних каких-то установок. И второе, чтобы мы создавали такой уклад, в который можно было бы вписать вещи, не противоречащие христианской вере, которые нас не отделяют от Бога, не делают нас чужими Богу. Вот спрашивать самих себя, ближе или дальше от того, что стал вот так одеваясь или вот туда пошел. Нет, значит, все. Это уже, конечно же, внутренне должно быть такое самочувствие человека. Потому что в большинстве своем мы чувствуем, что происходит с нами, если мы исполняем те или иные вещи. Человек ведь у него же есть там камертон вот такой вот, в душе это все равно стоит. Если он спрашивает себя честно, как я становлюсь, вот нет, вот этого я не буду делать. То тогда, я думаю, что вот создав такой уклад, мы обезопасим себя от самых таких неожиданных проявлений жизни современного общества.
Ну, я здесь, пожалуй, только в конце добавлю, что, несомненно, внешнюю одежду, внешнюю какую-то атрибутику, ее очень часто можно считать проявлением каких-то внутренних устоев и установок, но у меня есть несколько абсолютно таких примеров, которые противоречат вот этой вот логике, потому что у меня есть знакомые, один, который одевается полностью в черное, что-то такое, больше, не знаю, к готическому стилю, что ли, у него там вечно какие-то огромные браслеты с шипами, там цепочки, все у него черные, какие-то балахоны, то есть очень это так своеобразно выглядит, но сам по себе это человек, это верующий человек, во-первых, во-вторых, он настолько как-то глубоко и сам того, наверное, не подозревая, по-христиански смотрит на жизнь, с ним всегда очень интересно разговаривать, и очень редко ты в жизни встретишь человека, который бы, с которым можно было бы настолько интересно, полезно и духовно, душевно, да, поговорить на какие-то действительно очень и очень серьезные вещи. И точно так же у меня там есть знакомый, который вроде как и одевается всегда так хорошо, все вроде правильно, строго, да, но человек, с которым абсолютно никаких бесед нельзя вести, у него абсолютно поверхностный, что называется, взгляд на жизнь. Потому что если рядом поставить двух вот этих вот людей, да, одного, который одет там, по мнению большинства, да, не понятно как, в одежду всего скорее там какой-то субкультуры, да, и человека, который там в строгий костюм одет, ты больше ждешь чего-то хорошего от человека, который в классическом стиле одет, а выходит наоборот. Поэтому вот такие бывают вещи, и по внешнему образу о человеке не всегда можно судить, можно, стоит, наверное, даже уточнять, я бы так сказала.
Единственное, что я бы добавил кратенько, чтобы нас правильно поняли, что все-таки есть этикет определенный для разных ситуаций, и нужно стараться его соблюдать. Вот бывал я в филармонии, там люди одеваются достаточно классически. Никто там, извини, в шортах там еще что-то такое не позволяет. Также и на свадьбах различных, в телогрейках, не ходят в ватниках. Также мы и в храм, приходя, тоже должны все-таки понимать, что вот это место, где нужно выглядеть соответствующим образом. И хорошо будет, конечно же, если люди не будут приходить в храм и дышать, скажем, на батюшку перегаром, проведя весь вечер.
Это личная просьба, я так понимаю.
И половину ночи в баре проведя. Тоже нужно вот эти вещи соблюдать. Но именно так очень жестко ставить это как, ну, такое правило, очень жесточайшее, я думаю, не следует. Во всех ситуациях бывают совершенно разные обстоятельства.
Ну вот на этом на сегодня программа «Беседы о вечном» завершена. Я напомню, что в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!